Здравствуйте, друзья. Вот мы и отъездились по Лос-Анджелесу. И ранним утром, сейчас 11 часов утра, ранним утром следующего дня, это среда, мы отправляемся обратно. Вы видите то, что видят люди, выезжающие из Лос-Анджелеса. Мы сначала по городу ехали, и в Лос-Анджелесе есть такой распространенный вид движения по дороге, который называется stop-and-go traffic. Вот у нас Алекс тут рядом со мной сидит. Алекс, популярно. Что такое stop-and-go traffic? Это как?
Это когда не едешь с постоянной скоростью, а приходится периодически останавливаться перед скопившимися перед тобой машинами.
То есть это не то, что ты там 3 метра проехал и встал, а это может быть и там 50 метров.
Да.
У нас такой трафик бывает stop-and-go вот в Бэйре?
У нас все бывает, но здесь чаще. Так как здесь более разветвленная сеть дорог, да. Здесь более непредсказуемо. Даже компьютерная система не может четко предсказать, где и когда появится трафик. Поэтому в Лос-Анджелесе это дело почти непредсказуемое. А то вот есть, у нас предсказуемое.
То есть без всякого флешмоба трафик непредсказуем. Вот. И не знаешь, где чего появится. Хорошо. Так вот, мы по этому stop-and-go трафику выбрались из города. Вообще, я хочу сказать, что если вы когда-нибудь будете ехать в Лос-Анджелес, из Лос-Анджелеса или через Лос-Анджелес, то есть вы и из, это сразу и то, и другое, значит, имейте в виду, что это занимает много времени. Конечно, зависит от времени суток. Если вы это ночью делаете в 2 часа ночи, то вы можете не заметить никакого скопления, чего-нибудь такого, ни до, ни после. Но если вы едете днем, вот как сейчас мы едем, то, соответственно, значит, ожидайте задержек существенных. Вот. Но мы вырвались, мы уже вышли на 5-й хайвей, который скоростной, симпатичный, переполненный, как вы видите, фурами и таким народно-хозяйственным транспортом. Едем, они тут справа у нас, пожалуйста, все могут наблюдать. И я, с одной стороны, вам показываю местность, с другой стороны, пользуясь случаем, что мы тут заполучили Алекса и Наташу в салон иммигрантовоза, и мы движемся, нам тут часов 5 ехать, но на 5 часов у меня батарейки не хватит. А так вот, Саш, вот спрашивают люди часто, говорят, а расскажите, как вы уехали?
Я не знаю, насколько это актуально сегодня.
А ты знаешь, что интересуется. Это как бы мемуарный жанр. Но он говорит, как вы уехали? Вот я буквально позавчера сам рассказывал тоже.
Ну, как говорит Жванецкий, нужно же всегда помнить,
так,
что ты еврей. Потому что если тебе напомнят, так, кто-то, это уже будет поздно.
Так.
Но в данном случае я почувствовал ситуацию, когда начинали напоминать уже.
Ну, подожди, но когда мы в институт поступали, уже напоминали как следует. Я помню, вот мы поступали в институт, был 73-й год. И тогда была такая фраза, шутка такая была, говорит, что такое 73-й год, а это, говорит, 37-й, для тех, кто пишет справа налево.
Да.
То есть не то, чтобы давали забыть как-то.
Но, к счастью, это было не совсем так.
Так.
Мы не можем даже сравниться с 37.
Нет, вот. Ну это шутка.
Да. В каждой шутке есть доля шутки, конечно.
Да. То есть ты как-то почувствовал себя, что угнетенным, притесненным или что произошло?
Ну, это очень тема, которую можно разбить на 20 маленьких тем.
Правда, это правда.
Поэтому я не знаю, как. Коротко, совсем коротко сказать?
Да. Нет, если совсем коротко, в чем была причина? Почему вам хотелось уехать?
Ну, причин много. Кроме того, ну, большую роль сыграл стадный инстинкт, безусловно. Если появилась такая возможность, и вокруг уже много людей это делает,
да.
То есть уже, когда...
Думаешь, может, и я?
Нет, ну когда встречаешься с людьми, первый вопрос, а вы уезжаете или когда вы уезжаете?
Так.
Вместо здрасте.
Так.
Ты начинаешь, безусловно, задумываться над этим. А потом на это все накапливаются разные мелкие детали и на работе, и во дворе, и в транспорте, начинаешь думать, а почему нет. А потом еще начинаешь получать весточки из-за границы.
Подожди, ну давай так. Я помню такую вещь, что у тебя отец давно уехал, да? Когда уехал?
Отец уехал в 60-х годах.
А можно было в 60-х уехать? Как ему удалось?
Я не знаю, или 70-х.
70-х. Ну, в общем, уехал. Хорошо. У тебя отец, он жил в это время в Германии.
Да, а? И он мне писал письма, до меня доходили письма, которые читались не только мной. Сначала они читались КГБ, потом они читались мной.
И это было, мы сейчас говорим про 78-79 год, да? Вы подавали в конце 78-го. Мы закончили институт в 78-м. Пошли работать. Распределение было где-то там в 78-м. И, соответственно, вы, по-моему, в конце 78-го и подали, успели поработать несколько. В 79-м? Уже после Афганистана?
Да, начался Афганистан.
И вы подали.
То есть, ну, одновременно, это не связано с Афганистаном.
Ага, ну то есть примерно в это время вы подали.
В
79-м. Теперь, значит, у тебя папа жил в Германии. У Наташи были два брата старшие, которые жили в Израиле. Или они потом уехали, или...
Нет, вне зависимости, где жил, выезжать не надо было, только в Израиль, официально.
Официально, да. Но просто я к тому говорю, что идея того, что можно жить не только в СССР, она как бы у вас присутствовала просто по факту того, что у тебя отец, у Наташи два старших брата уже жили не в СССР.
У меня еще был такой факт, что мой отец просидел 19 лет при Сталине.
Да.
Ну, независимо от этого.
Но папа хотел уехать на партийную работу за границу.
Нет, он не хотел.
Нет, я шучу.
Нет. Он когда вышел, потому что мне не столько лет, ему было уже, он был в возрасте, родилась я.
Ага.
То есть у него было понятие, что здесь небезопасно, в этой стране.
То есть он предметно знал, что небезопасно?
Да, то есть первый вопрос, когда я стала встречаться с Сашей, был, не будет, он хочет ли он уехать из этой страны, не будет ли ребят. Он хотел, чтобы я уехала.
Я понял, то есть, это семейное, как бы папа хотел, чтобы...
Да, у нас уже были родственники, он потерял 19 лет своей жизни, конечно,
ну, да.
Ни за что.
А в каком возрасте он был в лагере?
Его возраст 36 до 55.
То есть 36 до 55 он провел в сталинских лагерях.
Да.
Он был большой движущей силой, такой психологической и политической.
Но он, по-моему, не дожил, да, до отъезда?
Он не дожил, да. Но мы уже были в подаче. То есть,
да.
Мы уже...
А вот такой вопрос, Саш. Я помню вот этот период, значит, там, я ребятам хочу сказать, мы в это время были уже знакомы и так общались, и мы учились на одном потоке в институте, и вот у вас там задержка произошла. Вы подали документы, а потом из-за того, что вот афганские дела были...
Не, олимпиады.
Но олимпиады, но выезд практически, они перестали выпускать людей из-за Афгана. Или как это было? Вы задержались на пару лет, правда?
У меня был такой момент, я, кстати, никому это не рассказывал, сейчас вот расскажу.
Давай.
А почему я знаю?
Только на нашем канале, эксклюзив.
Да. Я с папой общался, он был в Германии, и так как на мою скудную инженерную зарплату, а потом она тоже пропала, в принципе.
Да.
Мне надо было как-то выживать, то мне папа высылал всякие посылки, джинсы там, и я был какое-то время, я был спекулянтом, можно сказать. Да.
То есть продавал джинсы. Я
да.
помню, ты какую-то собачью шапку продавал или лисью.
Это другое.
Так.
Это был товар из Казани. Так вот, мне не нравилось вот эти всякие продажи. Я написал папе, что в принципе здесь очень много людей уезжающих,
да.
которые хотели бы переправить деньги.
Так.
И на этих людях можно заработать. Я так простодушно в письме все это написал.
Ой-ой-ой. Ну, не знаю, что читаю.
Не напрямую.
Понял.
Ну, так я пытался говорить языком Эзопа, но...
Тонко намекнул, короче.
Да, да. Вот. После этого, нас не выпускают. Я не знаю, почему нас не выпускали, но...
Отказа ведь не было формально.
Отказа не было.
Да.
Где-то мы уже ждали год. И там одна девочка, которая работала тоже там, где я работал, А один раз она мне начала намекать, я не понял с чего, но, короче, она мне начала намекать, что если я выдам список людей, которые хотели бы через меня переправить деньги,
да,
я сразу получу разрешение. Вот. А я перестал общаться с этой девочкой вообще. А мне, я вообще со всеми перестал общаться там, где я работал.
Вот, тебя не уволили с работы.
Меня не уволили с работы, меня отстранили как бы.
Это был центральный телеграф, я правильно говорю?
Не могли уволить, да. Были молодые специалисты.
А, его нельзя, но держать его в коллективе, разлагающие факторы. Тебя, по-моему, на стройки посылали, на все эти
меня
работы.
Меня посылали в колхоз, я занимался крупным рогатым скотом.
Окей. А почему ты говоришь, что потом инженерная зарплата тоже пропала? То есть это что случилось, что с инженерной зарплатой?
А потом я все-таки сам ушел, потому что ситуация была невыносимой. Я не мог проводить в колхозе по 4-5 месяцев. И вокруг меня были люди, которые все знали, что я, значит, уезжаю в Израиль.
Да.
И я был враг народа номер один. Причем не среди местного населения. Местное население, оно даже и не слышало, что...
В колхозе.
В колхозе они не знали, что такое еврей.
Так.
Некоторым... Но я-то выезжал с людьми из центрального телеграфа. Это были в основном такие не инженеры, а такие простые работяги. И вот они... И мы там находились в общежитии.
Ага.
Человек 30 мужиков. Да. И несколько женщин там, которых брали, чтобы они готовили еду.
Uh-huh.
И каждый день они напивались. И каждый день в какой-то момент начинались разговоры, что вот среди нас вот такой враг есть.
Я думаю, они тебя настолько подтолкнули вообще к правильности принятого решения.
Да. Я просто ребятам хочу сказать, что в то время в Советском Союзе, значит, поскольку работать на селе было некому, село было разорено совершенно, то из города посылали рабочих, инженеров, всякий такой бесполезный народ, особенно инженеров. Их посылали научных сотрудников на уборку там овощей, посылали на сортировку. Вот, допустим, овощная база, вот я помню, в Волоколамске, Подмосковье, это там часто бывало. И оттуда уже контейнерами, готовыми на колесиках, везли прямо в магазины. Но на базе шла сортировка, переборка, потому что овощи гнили. И там были такие бараки, и там жили люди, которых присылали с заводов, из НИИ и так далее. Так вот, центральный телеграф – это очень крупное предприятие связи в Москве. Там, по-моему, 1005 народу работает. И работало в то время. И у них была разнарядка, как и у всех остальных, была разнарядка. И они просто эту разнарядку Сашей в течение года удовлетворяли.
Заполняли. Какое-то количество человек и часов лаборатория должна была поставить,
да,
народному хозяйству.
Саша, а вот такой момент. Вообще в целом, вот вы там пару лет, по-моему, были между небом и землей, да, пока уехали?
Да, потому что я никого не сдал, и мне пришлось еще полтора года там ждать.
Ну вот, Саша, значит, вот эти пару лет, которые, значит, там прошли, ты в это время как-то был в какой-то изоляции? Или это была самоизоляция, или и то, и другое? Ну вот как?
На работе или...
Не вообще, ну в целом. Ну, понятно, у тебя был круг общения, люди, с которыми ты учился в институте, например, они как-то отвалились все или как-то?
Нет, почему? Они никто не отвалились.
Окей.
Они никто не отвалились. А на работе со мной боялись общаться, я был радиоактивен.
Понял.
То есть ко мне боялись, в мою сторону боялись посмотреть, со мной лишний раз боялись поговорить.
Ну вот институт связи. Это все-таки было такое место, один из немногих институтов в Москве тех лет, куда, в принципе, достаточно свободно принимали евреев, не сыпали. Было много евреев. Вот эти люди, они боялись, шарахались, или они, наоборот, поддерживали, или вот что было?
Не, у них был живой интерес, даже не то, что потому что они понимали, что это может быть...
Проецировали на себя.
Их довольно близким будущим. Даже если они еще не подавали, да, они понимали, что...
Но не шарахались?
Нет. А что им шарахаться?
А вдруг узнают, а вдруг подумают, а вдруг заподозрят. А как это он может советскую родину променять на не поймешь чего?
Ну, если ты не уезжаешь, если ты просто... в России в то время, я не знаю, как сейчас, быть евреем, это не нация, это не судьба, это просто степень вины. Поэтому они уже и так виноваты.
Но это было уже неприлично. Вот да, фамилия там сомнительная, это неприлично. Это, да. Это поганое время было. А была такая шутка. Ты слышал? Нет, говорит, там меняю пятый пункт на две судимости.
Вот.
То есть имелось, да, меняю запись еврей в паспорте на две судимости. То есть, ну вот это объясняет.
В обоих случаях труднее получить работу, да.
А было очень, слушай, было очень много шуток на эту тему. Вот я помню, например, была такая. Там парень заходит в отдел кадров и говорит: «Здравствуйте, я дизайнер». Кадровик смотрит на него и говорит: «Да уж вижу, что не Иванов». Или была однажды, это уже не шутка, а это просто в жизни я, не анекдот, а в жизни. Я ехал в троллейбусе из института связи, подъезжал к метро Лермонтовской. И там перед выходом уже из троллейбуса парень достал пачку сигарет. Были такие дешевые сигареты, копеек за 8 пачка, назывались «Памир». Без фильтра. И там на горе такая гора и путник с посохом. Вот такой какой-то силуэт такой был. И, значит, и тут два парня молодых, тоже студенты, наверное. И один говорит: «Боже, что ты куришь?» А тот говорит: «Это вот такие сигаретки курю». И так показывает пальцем, говорит: «Знаешь, как расшифровывается «Памир»?» Он говорит: «Как?» Он говорит: «Пошел Абрам Моисеевич искать работу». И вот такая, то есть было много шуток на эту тему. Это как бы официально было нельзя такое вот вслух сказать. Но на самом деле это было. И потом уже, когда перестройка началась, были опубликованы два постановления ЦК КПСС закрытые, согласно которым надо было, значит, там ограничить возможности еврейского населения в связи с выездом в Израиль, там, как они это объясняли, я не знаю.